Поход Моисея. Переход через море. Итак, выйдя из столицы, войско направляется к Чёрному морю. Современные комментаторы привычно помещают Чёрное море рядом с Африканским Египтом, отождествляя его с Красным морем. Однако, ввиду того, что мы видели выше, не исключено и другое прочтение. Речь идет в действительности о русском Чёрном море, к которому и направляется войско Моисея, спускаясь с севера на юг. Кстати, слова «черный» и «чермный», «красный» в русском произношении практически не различаются. Тем временем в столице, как мы предположили выше, в Великом Новгороде или Ярославле, происходили следующие события. Написано: «Возвещено было царю египетскому». Кипчакскому, что народ бежал. Исход 14.5. Звучит странно, поскольку незадолго перед этим Библия сообщала, что фараон сам отпустил Моисея. Наша мысль такова. Фараон разрешил Моисею начать поход как бы неофициально. Мол, ты выступаешь с войском, а я делаю вид, будто ничего об этом не знаю. Ответственность за все последствия похода целиком на тебе. И в столице поднимается шум. Что это мы сделали? Что это мы сделали, зачем отпустили израильтян? Или богоборцев. Исход 14.5. Далее Библия описывает неудачную, такую погоню фараона за Моисеем. Войско фараона потонуло в некоем водоеме, названном в Библии Чёрным морем. Описание перехода войска Моисея по суху через Черное море и гибель войск их противника в том же Черном море настолько интересно, что мы на нем остановимся подробнее. Вот как описывает Библия это событие. «И пошли сыны Израилевы среди моря по суше. Воды же были им стеною по правую и по левую сторону. И к утру вода возвратилась в свое место». А египтяне бежали навстречу воде. Так потопил Господь египтян среди моря, и увидели, сыны Израилевы, египтян мертвыми на берегу моря. Исход 14.22, 14.27, 14.30. Здесь же Библия дает следующее пояснение. «Влага стала, как стена, огустели пучины в сердце моря». Исход 15.8. А вот что говорит по этому же поводу Острожская Библия. «Огустеша аки стена воды, огустеша волны посреди моря». Исход, глава 15. Мы видим достаточно ярко описанный переход через покрытую льдом реку. В самом деле четко сказано, что волны загустели, что влага стала стеною, что богоборцы шли по морю, как по суше. Среди моря, по суше. Причем шли именно по морю, а не по дну моря. Конечно, поздние редакторы Библии, либо не понимая, либо специально устраняя указания на покрытый льдом водоем, приучили нас к фантастической мысли, будто волны расступились, и богоборцы прошли между ними, как между двумя стенами. Сегодня даже в кино показывают, кстати, такое. Таким образом, перед нами выбор. Либо считать картину сказочной, либо увидеть в ней совершенно реальное событие – переход войска через замерзшую реку по льду. Лед – это и есть вода, ставшая стеной от холода. Тогда и элемент чуда, якобы отраженный в Библии, легко объясним. Войско пересекло реку уже по слабому весеннему льду, вероятно, ночью, когда лед несколько подмерз. Утром же мог начаться ледоход, ставший непреодолимой преградой по пути преследователей. Более того, преследователи могли утром ступить на слабеющий лед и провалиться в воду. Как написано, бежаша под водою. И погибли. Конечно, такую удачу беглецы восприняли как чудесное избавление. По поводу же ледохода напомним, что событие это начинается резко, иногда неожиданно. В такой момент, в отсутствие современных мощных каменных мостов со специальными ледорезами, полностью прерывала связь между двумя берегами реки, по крайней мере, на несколько дней. Переплыть крупную реку на лодках во время ледохода невозможно. Навести какой-либо временный мост тоже. Например, если это была большая река вроде Волги. Нам скажут, но ведь Библия говорит о море. Однако напомним, что в старых текстах морем часто называли реку. Более того, в Скаллигеровской истории отмечается несколько случаев, когда якобы Черное море полностью замерзало. Так, например, якобы, написано, за 500 лет до Рождества Христова льды Воспорские, то есть один из двух проливов Босфоров на Черном море, были столь крепки, что херсонесские скифы сражались на них и прошли по онным с телегами, намереваясь идти в Индию. 400 лет после того, Неопталеем, то есть новый Птоломей, что в переводе означает новый богоборец, новый Израиль, военачальник Митридата победил скифов в морском сражении на том же самом месте Воспора, где зимою разбил их на льду. В 764 году все Черное море покрылось льдом на 30 футов толщины. Можно было ездить по Оному из Таврии во Фракию, то есть по льду якобы через все Черное море. В 801 году Черное море было покрыто льдом во всю зиму. В 401 году после Рождества Христова Черное море было покрыто сплошным льдом. В 768 году замерзло не только Черное море, но и Дарданельский пролив, глубина снегов достигала местами до 50 футов. В 822 году покрывался льдом Дунай. В 860 году замерзало Адриатическое море. Но это, конечно, слишком. Нарисованная здесь картина, если понимать буквально, конечно же, нелепа. Но отметим, что все эти потрясающие климатические катаклизмы якобы происходили лишь до эпохи 10 века нашей эры. А затем странным образом вдруг прошли, прекратились. Понятно почему.